и подкрепление, и отражение любого праздника, все это есть в Библии. И если мы говорим сегодня о папах, об отцах, то, конечно же, мы говорим об отцовстве нашего самого главного отца для всех, да, Бога. И, наверное, как нельзя лучше, очень яркой просто притчи, которая выражает характер Отца Небесного, является притча о блудном сыне. И вы знаете, эта притча на самом деле, она имеет много граней. И мы уже разбирали, когда мы говорили о притчах Иисуса Христа, но сегодня я бы хотела напомнить, потому что она как нельзя лучше говорит нам о сердце нашего Небесного Отца. И вы знаете, не только это мы можем увидеть, но мы можем увидеть и себя. Мы можем увидеть себя именно в этом Отце, который, может быть, был в такой ситуации, когда разбилась его мечта. Может быть, как раз, имея двух сыновей, он надеялся, что эти двое сыновей, они будут с ним рядом. И, в принципе, как было в Израиле, что когда умирал отец, то часть наследства переходила старшему сыну, доставалось две трети, и младшему сыну доставалось одна треть наследства. И, конечно, наследство переходило только тогда, когда отец умирал. И вот мы видим, что при живом отце, отец здравствует, да, вот у него два сына. И мы видим, что ожидания отца не оправдываются. То есть все знают эту притчу, мы ее сейчас еще раз прочитаем, напомним себе. И вы знаете, для нас это тоже колоссальный пример, как должна сохраняться вера, несмотря ни на что. Как говорят американцы, no matter what, что бы ни происходило в твоей жизни, как бы, может быть, не разочаровывала тебя какая-то ситуация. Ладно, Танюш, я прочитаю, там одна притча, it's okay. Тань, все, ладно, пусть работает. И поэтому для нас это пример веры и именно, знаете, такой неотступной веры. Колоссальной веры и упования, что все равно все будет хорошо. Вы знаете, сам по себе факт, что при живом отце сын уже забирает наследство, это было очень унизительно. Это, можно сказать, было как плевок отцу в лицо, потому что он еще не умер, но этот сын требует свою часть. И вы знаете, много было таких ситуаций, наверное, мы видели и читали по фильмам, может быть, да, когда дети ведут себя вообще недолжным образом, и родители отрекаются от них. Они говорят, все, ты мне больше не сын, ты мне больше не дочь, ты позор нашей семьи. И, может быть, не так это в славянских народах распространено, больше на Востоке, но, тем не менее, такие отречения можно услышать. И вот мы видим эту ситуацию. Мы видим ситуацию, когда, в принципе, поведение младшего сына, оно достойно, может быть, было вот именно такой реакции. Но отец этого не сделал. Отец не отрекся. Отец его не проклял. И вы знаете, я никогда досконально просто не зацикливалась на словах, но здесь сказано, что он был человек расточительный и распутный. Распутный – это значит развратный. То есть он мало того, что забрал эти деньги, но он жил также в разврате и в блуде. То есть можно сказать, он потратил все эти деньги, которые отец наживал трудом и потом, да, он потратил, может быть, на блудниц, может быть, на дома блудниц, на что угодно. Но это был человек распутный и развратный. То есть, первое, он поступил нечестиво, когда при живом отце он забрал долю наследства, которая должна была ему причитаться только после смерти. Второе, он не потратил это на благотворительные нужды, он потратил это на блуд. И мы видим, что такое поведение достойно всякого осуждения, достойно просто действительно того, чтобы отец мог сказать: «Ты мне больше не сын». Но давайте почитаем, как же отреагировал на все это отец. И я верю, что каждый из нас здесь присутствующих, как мамы, отцы, да, мы готовы за наших детей отдать свои жизни. И вы знаете, очень часто, когда говорится про отца, всегда говорится, что отец – это лидер семьи. Отец должен иметь такие, знаете, лидерские качества. Но как раз вот здесь, в этой истории, в которой, в принципе, отражен характер Бога, говорится об очень двух важных качествах, и, может быть, скажем так, не совсем мужских, да, но это нежные качества – любовь и вера, любовь, вера и прощение. Итак, Лука 15 глава, вы можете дома перечитать с 10 стиха. «Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. Еще сказал притчу: у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону. И там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он был наполнен рад чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, согрешил я против неба пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. Побежав, пал ему на шею, целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться твоим сыном». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги его, и приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему, отец сказал: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Вот такая притча. Но мы с вами знаем, что притча – это история, рассказанная Иисусом. И, в принципе, она всегда дается для иллюстрации какой-то духовной истины, да, чтобы мы это поняли. И вот мы видим здесь три персонажа, да, три действующих лица. Первое – это, конечно же, блудный сын. По-другому его называют расточитель, распутник, блудник. Да? То есть это пример человека, который, в принципе, мы можем найти таких тысячи, да, в мире сейчас. Люди, которые сами себе хозяева. Они сами выбирают свой жизненный путь. И в данном случае мы видим, мы не видим нигде, что сыну было плохо в доме отца, что отец его нагружал непосильной работой, или что, может быть, сын был чем-то несправедливо обижен. Нет. Какое ощущение у нас создается, что этот младшенький, он, может быть, был даже больше любим отцом, но нет. Эгоизм, гордость, она идет напролом. И он хочет, так сказать, испить этой чаши до дна, и он хочет найти себя в жизни. Знаете, часто можно слышать, человек хочет найти себя в жизни. Но если бы человек был в духовном поиске, ничего в этом страшного нету. Но мы видим, что он поступает нагло. Он забирает часть имения. То есть получается так. Мое, мне, меня. Мне не нравится дом отца, я уйду отсюда. И тем требованиям, которые он заявляет, что он хочет забрать деньги, он практически заживо хоронит своего отца. То есть он практически признает, что для него отца не существует. Ему плевать, ему нужно его наследство. То есть он даже не планировал и мысли, что он когда-то вернется. До такой степени его эго, вот это было просто надуто и поднято. И мы видим, что сейчас мир живет подобными, знаете, стандартами. Все закручивается, мы в прошлый раз говорили, не так, как раньше было, вокруг семей, вокруг кланов, но все закручивается вокруг одной личности. Проследите даже фотографии на Фейсбуке. Сейчас мало фотографий, знаете, там, где семьи или какие-то групповые фото, но сколько много селфи, когда человек фотографирует себя, да? Ну, особенно женщины там любят и так, и сяк. То есть особенно женщины этим страдают, но и мужчины тоже, да? То есть все зациклено не на заботе о других, а на своей собственной личности. И вот мы видим, младший сын, он решает, что ему плохо в доме отца, ему недостаточно, и он хочет найти себя. И мало того, он идет в оппозицию, и он забирает эти деньги. Скорее всего, что деньги, они были в каком-то компактном таком варианте. Я же не думаю, что он там полдома отрезал. Нет. Но это было или в монетах, или в золоте. И мы видим, что это сам настоящий бунт. Бунт, эгоизм и гордость. Да? И просто такое чувство, что он имеет на это право. Он имеет на это право. Второй персонаж, которого мы видим, и в котором мы тоже можем узнавать и себя, и узнавать других людей. Потому что притча – это есть прообразы, прообразы человеческой жизни, которые можно проследить, живя в любом времени, да, хоть в средневековье, хоть сейчас. И вот мы видим, что старший сын, он обижен на отца, он обижен на брата. И мы видим, что он вроде бы и не в бунте, но он и не в любви. Он вроде бы и остался, и не ушел, но он работает для того, чтобы получить какое-то вознаграждение. И это отсутствие вознаграждения, оно его не успокаивает. Оно его, наоборот, возбуждает в нем ту же самую гордость и обиду, да? И, наверное, у него были такие мысли, что если отец простил моего грешного брата, да, и иногда, может быть, и верующие люди могут так думать, что Бог благой какому-то грешнику там захудалому, бомжу, а почему он мне там что-то не дал, то, что я ожидал. И вот он точно так же, если отец добр к моему нечестивому брату, почему мне он никогда ничего не дает, да, и он забывает уже о том, что, в принципе, он живет уже в благословениях под крышей отца, питается в этом доме, да? И как отец сказал, все мое, твое, ты в любой момент бери все, что понравится твоему взгляду. И вот мы видим, что гордость, обида закрывает глаза старшего сына. И мы видим, что старший сын – это прообраз фарисеев и религиозников вот именно того времени, особенно когда Иисус проповедовал. И смотрите, как в нем нету вот этой братской любви вообще. Он говорит, это сын твой пришел, отец, ты должен был с ним разобраться. Он его даже не называет мой брат. В нем нет этой любви, в нем нету вот этой братской любви, да? И ответ отца указывает на то, что у нас радость, потому что он практически младший был мертв, потому что он ушел с концами, и мы вообще думали, может быть, его никогда не увидим, да? И он говорит, что он был мертв, и наша радость именно на том, что он воскрес, вернулся к жизни, да? То есть он покаялся, он пришел в дом. Но старший сын, в нем вот эта вот, знаете, непримирительность. И ему не хочется радоваться со всеми. Смотрите, мы видим, что он даже не может эту радость разделить. То есть почему нет радости? Радость всегда связана, знаете, с восстановлением чего-то пропавшего, да, с тем, что это было мертво, потом ожило. И, конечно, это радость для отца, но непримиренный вот этот вот сын, он не может прочувствовать эту радость, потому что в нем нету любви к своему брату. И вы знаете, я вспоминаю, когда мы были в одной церкви, мне пришлось, я говорила когда-то этот пример, что мы присутствовали при распределении продуктов для обеда и блюд, которые готовят женщины. И мы хотели пригласить, это была Пасха или что-то, хотели пригласить неверующих там, и как бы, ну, старались приготовить вкусный обед. И вдруг одна сестра сказала: «Я что, обязана готовить на весь Мичиган? Я не буду». И вот, вот этот вот, знаете, вот это непримирение, вот это вот гордость, вот это просто злость. Я думаю: «Господи, да ради спасения людей, какая разница, сколько там придется тебе приготовить? Неужели так это важно? Я не буду кормить весь Мичиган». То есть у человека вот этот узкий фокус, да? Узкий фокус. Он не видит, как отец. Он не видит, как Бог. Что человек был мертв, он покаялся, он пришел, он спасся, он восстановился. Ему важно его вознаграждение, его затраты времени, продуктов, материальных ресурсов и так далее. Поэтому старший сын – это есть красноречивая иллюстрация религиозного верующего, религиозного человека, фарисея, книжника, вот именно. То есть они очень огорчались, когда Бог проявлял милость, когда Бог исцелял в субботу, да, когда Иисус исцелял в субботу, их это раздражало. И они действительно, как им казалось, они соблюдали заповеди, они служили, но их раздражало милосердие к грешникам, милосердие к потерянным людям. Поэтому покаяние в этой притче нужно было не только младшему сыну, но и старшему, но и старшему. И вот мы, знаете, сейчас разбираем в Цивик-центре, мы разбираем Ветхий Завет и читаем Бытие. И мы можем проследить все время вот этот конфликт, вы знаете, конфликт душевного и духовного. Конфликт Каина и Авеля, конфликт Исава и Иакова, да, и, казалось бы, Бог, Исав и Иаков. Иаков, он практически украл первородство своего старшего брата. Но Бог видел сердце Исава, что этому Исаву совершенно было фиолетово на это первородство, на Бога. И потом, в принципе, все продолжается таким образом, что все потомки Исава, они все были богоотступниками. То есть мы видим, что постоянно вот так вот происходит борьба. Происходит борьба просто обычного, материального, душевного, человеческого и духовных ценностей. И мы видим, что, конечно же, да, младший сын, это был не подарок. И, но мы видим, что вот этот главный поинт, когда пришло прозрение, он все-таки покаялся, он покаялся. Вы знаете, когда мы все эти персонажи рассматриваем, все эти личности, то, что касается сыновей, это, конечно же, гордость. Хотя один остался в доме отца, другой ушел. То есть, кажется, вроде бы один потерялся, ушел, да? На самом деле, старший точно так же он был потерян, хоть он и был в доме отца. И вот очень важно свою гордость, свое «я», свой эгоизм распинать, постоянно распинать. Нам кажется, что очень такие, знаете, сильные есть грехи какие-то. И для старшего брата грехи младшего это были не, ну, просто невыносимые. Что такое? Он блудник, да? То есть, но он не видел то, что было в его сердце. Вы знаете, я читала такую историю про двух монахов. Вы знаете, что очень часто Бог нас тестирует. Бог нас тестирует, и Бог нас ставит в такие ситуации, и в какой-то мере мы должны распознавать это. И если мы эти тесты не проходим, они продолжаются еще и еще и еще раз. Нельзя сказать, что у старшего брата это был, знаете, как тест, проверка, хотя да, это была проверка. Но он, прожив много лет в доме отца, он так и не понял, что все, что у отца, это все его. И ему не нужно из этого, знаете, какую-то делать проблему, потому что отец любит его. И отец думает, что он работает, и служит и живет ради любви к отцу. И вы знаете, дьявол искушает очень часто. Дьявол искушает людей, которые именно в доме отца, которые уже верующие, которые знают Бога. И нам очень важно сохранять мир и любовь. И помнить, что в Писании-то сказано, что мы ничего друг другу не должны, кроме взаимной любви. Ничего, кроме взаимной любви. И такая история про двух монахов. Послушайте, про искушение. Авва Никита рассказал историю такую. Два брата во Христе, два монаха, желая жить вместе, поселились в одной келье. Один из них так рассуждал сам с собою: «Буду делать только то, что угодно моему брату во Христе. Никогда не буду ему противоречить, никогда не буду ему прикословить». Равно и другой говорил: «Буду исполнять волю брата моего. Что попросит меня сделать, то и сделаю. Что скажет, с тем и соглашусь». Много лет они жили в любви, и враг, увидя это, решил разлучить их. Он пришел, встал у дверей и одному представился в образе голубя, а другому в образе вороны. И это была одна и та же птица, но один видел ее как голубица, другой вороном. Один из братьев сказал: «Видишь этого голубя? Да что ты такое говоришь? Это же ворона!» — отвечал другой. И начали они спорить между собой. Один говорит то, другой говорит другое. Наконец они подрались к полной радости врага и разошлись врагами. Спустя 3 дня они пришли в себя и поняли, что совершили ужасный грех. Попросили друг у друга прощения и сказали, чем каждому из них представлялось виденная птица. И когда они разобрались в этой ситуации, они увидели в этом искушение сатаны. После этого они жили уже неразлучно до самой смерти и не давали места дьяволу. Вы знаете, в корне любой проблемы, любого превозношения всегда лежит гордость. Я прав, другой не прав. Я не виноват. Виноват другой человек. И вы знаете, это подобно тому, как во времена судей было сказано, что каждый человек делал то, что угодно в его глазах. И вы знаете, на самом деле все очень просто. Это раздувается дьяволом до максимальных размеров. И человек сам себе закон. И Слово Божье буквально не читается. Слово Божье, в котором сказано, что почитай другого выше себя, почитай другого выше себя, и ты ему ничего не должен, кроме любви. Так вот, это раздувается до таких размеров. Вчера была в моле, и вы знаете, я проходила, и у меня просто, вот знаете, мне было страшно смотреть. Но мало того, что это одежда, ладно, но сейчас, если вы слышали LGBT Pride, то есть месяц, когда восхваляется движение гомосексуалистов и лесбиянок. То есть все бизнесы, все предприятия, все компании, если они это одобряют, они должны это всячески показывать, хотя бы повесить флажок возле входа, да, радужный. И вы знаете, когда ты это видишь, и ты уже просто потом в этот магазин не хочешь приходить. И вот магазины вообще детских товаров, товары для беременных, тот же Мейсис, да, он весь в этих радужных просто, вот, знаете, рекламах. И вот получается, что такое это движение? Ну, есть у тебя тяга к твоему полу, но ты с этим сам разбирайся, борись, но люди, получается, они хотят захватить всех в это. Они хотят, чтобы все это признавали как истину, как правду, чтобы все это принимали без всяких вообще вопросов и без всяких представлений там места с Писанием. То есть современное общество, оно само себе строит законы, да, и то есть современный человек, утверждая, что они вправе поступать, как они хотят. Но если они принимают решения таковые, они хотят, чтобы втягивалось в это общество, чтобы втягивались в это дети, да. То есть это противоречит Богу, это противоречит нашей вере, это противоречит семейным моральным ценностям, да. Но они это навязывают, и навязывают очень агрессивно, хотя и принимают на себя вид именно как жертву, да, то есть объявляют там поэтому по микрофону, мы поддерживаем ЛГБТ-сообщество, мы поддерживаем, и мы объявляем там своеобразные ссылки, оценки, вот эти все сейлы и так далее. То есть я думаю, Господи, еще 10 лет назад, раз я могла вообще представить, что я буду вот так идти, и это будет вот действительно просто на всеобщем обозрении, и детская одежда вот с этими радужными всеми этими воротничками, шапочками и так далее. То есть мы видим, что это происходит в мире, и это то же самое, что, в принципе, дьявол пытается посеять и в церкви. Я все знаю, я сам себе хозяин или хозяйка. Но у нас есть Слово Божье. И вы знаете, мы не должны недооценивать грех, мы не должны не недооценивать вот эту ситуацию и эту опасность. Потому что мы видим, насколько церкви сейчас становятся просто либеральными. И не только по этому вопросу, но и по многим другим. Да? То есть, конечно же, воровство, насилие – это все большие грехи. Но как насчет гордости, как насчет лжи, как насчет себялюбия, как насчет самоправедности, как насчет осуждения, как насчет обид? Что с этим? Поэтому нам лучше просто сесть и осознать, чтобы мы, конечно же, ни в коем случае не скатились до младшего брата, да, не были на него похожи, на младшего сына, но и не стали такими, как старший. И, конечно же, третий персонаж, главный персонаж – это отец. Отец и его вера. Вы знаете, это действительно история Отца Небесного. Отца Небесного. И как я говорила в начале, что человек, он склонен и отречься от своего ребенка, и проклясть его, да? Но мы видим, что даже несмотря на то, что сын практически всем своим видом и поведением сказал, «Ты больше для меня не существуешь, отдай мне деньги, я не собираюсь к тебе возвращаться». Но мы видим, что отец, он оставался в любви, он оставался в прощении, он молился, и, может быть, благодаря только его молитвам, этот сын пришел к тому моменту, когда он пришел в себя. Вы знаете, когда-то Сэм говорил проповедь, насколько низко ты можешь перед Господом вообще, не то что упасть, а встать, насколько низко, да, how low you can go. То есть вот очень часто в жизни людей только происходит прозрение тогда, когда они уже опустятся ниже плинтуса, друзья. И мы видим, что он все растратил, начался голод в этой стране. То есть унижение страшнейшее для еврейского парня, пасти этих свиней, нечистое животное, некошерное. Так мало того, что он пытался, он нашел себе работу, он все это прогулял, и он пытался еще работать, но ему все равно не было что кушать, да. То есть ему даже не давали вот этих вот свиных этих рожек, или что это такое там было, грибы, или что это кушали свиньи. То есть мы видим, что без Бога, даже самостоятельно он и пытался что-то сделать, но ничего у него не получалось. И вот наступает момент прозрения. Мы видим, что он действительно упал очень низко. И момент прозрения и покаяния. Вы знаете, когда сейчас говорят, что покаяние не нужно, как бы сокрушение, каяться. Ну что там каяться? Вы знаете, покаяние – это самое главное вообще в нашей жизни. Вот он пришел в себя. И покаяние мы видим, что нужно и старшему, и младшему. И вот он возвращается домой. И возвращается домой, что интересно, что отец его ждет. И отец не просто ждет, да, он бежит к нему. Вы знаете, что степенные старцы в Древнем Израиле, это было унизительно бежать, потому что когда он бежал, тогда оголялись его лодыжки, и нельзя это было особо, знаете, делать. То есть это было в какой-то мере даже унизительно для него. Но мы видим, что он бежит, и радость его, она не прикрыта. Радость его, она действительно чувствуется и видна. И вы знаете, по большому счету, он не должен был себя так вести. Он мог оставаться в состоянии обиды и просто стоять у порога и говорить: ну что, ну что, доказал ты что-то себе, мне, где все деньги, нагулялся? И сын бы стоял и утирал сопли. Он совсем не так себя вел. Вы знаете, вот это вот просто вот эта вещь, вот этот кусочек, да, что он просто его бросился на шею в объятия, он открыл ему объятия. Вот такой наш Бог. Вот такой наш Бог. Очень часто, когда кто-то перед нами виноват, мы стоим, и мы вот так вот ждем. Ну, давай, давай, жду твоего покаяния. А он открыл свои объятия. И вы знаете, нам это пример. Может быть, вы давно молитесь за своих детей, за своих внуков, и нету пока сдвигов, и ничего не происходит. Но всегда, как говорится, держите свет включенным на крыльце. Всегда, всегда держите открытой дверь своего сердца. И никогда не сдавайтесь, никогда не останавливайтесь. Вы знаете, вера отца, я думаю, что вера отца, она и сотворила это чудо просто прозрения, покаяния. И сын пришел в себя, сын вернулся. Мы видим, что вообще такой, знаете, такой контраст, да, если просто сравнить, что еще совсем недавно он сидел в этом, возле свиных этих рожек, да, в этой свиной этой загородке, там пытался что-то покушать, то ему не разрешали. И тут отец одевает на него одежды красивые, одевает ему перстень и закатывает пир. Вот что значит быть детем нашего небесного отца. И это чудно, это прекрасно, это действительно достославно. Поэтому сегодня я бы хотела, чтобы мы с вами помолились. В этой притче можно узнать в этих трех людях и себя, скорее всего, знаете, потому что мы все можем быть в разных периодах нашей жизни. Может быть, мы где-то, знаете, отошли. Может быть, мы где-то, как младший сын, уже поклоняемся неизвестно чему. Неизвестно, что для нас является Богом. Может быть, мы где-то как старший сын, который, в принципе, и в отцовском доме, который и знает, кто его отец, да, но, тем не менее, он с отцом не имеет никаких отношений. Он не знает его близко, он где-то его даже побаивается. И поэтому, может быть, вы себя узнаете в этом старшем сыне. Точно так же, может быть, вы узнаете себя в отце. Вы молитесь очень давно за то, что должно осуществиться. Может быть, это даже ваша мечта или желание сердца. Может быть, это мечта о спасении ваших детей, и это не происходит, и вы уже где-то сдались. Сегодняшняя притча, сегодняшний пример отца, блудного сына, он нам просто дает колоссальную надежду, что вера никогда не должна сдаваться. Давайте мы все выйдем сюда, пожалуйста, вперед, и сначала мы просто постоим здесь, в Божьем присутствии, и помолимся. Помолимся, кому нужно попросить прощения, попросим. Кому нужно просто поблагодарить Бога, а может быть попросить прощения у Бога. Потому что, вы знаете, зачастую, когда мы обижаемся на какую-то ситуацию или неотвеченную молитву, это и есть обида на Бога. Поэтому я вас приглашаю сюда вперед сейчас, друзья, будем молиться. Дорогой Господь, мы благословляем Твое имя. Мы благодарим Тебя за все те чудесные примеры, которые Ты нам даешь через Слово Своё. Мы благодарим Тебя, Господь Божий, за то, что Ты, Господь, Твоя вера к нам, за нас, она никогда не ослабевает. И, Господи, Ты Бог бесконечного шанса, который Ты даешь снова и снова. И, Господи, как бы мы ни падали, Господь, какие бы мы ошибки ни совершали, Ты снова открываешь нам объятия. И Ты ждешь, Господь. И свет, Господь Божий, всегда зажжен в Твоем доме, Господь, для нас. Благодарим Тебя. Славим Тебя, Господь. Славим Тебя, Господь. Славим Тебя, Господь. Боже, если сейчас, Господь, просто Дух Святой, Ты проговариваешь в сердце кого-то, что мы сошли где-то с этого узкого пути, Твоего пути. Если мы поглощены чем-то, Господь, этим миром, может быть, какими-то заботами, страхом, сомнениями, Господь, просто покажи нам это сейчас. Господи, если сейчас, Господь, просто Ты видишь в сердце где-то гордость, Господь, самоправедность Божия, Господи, очисти это, очисти, Господь. Помоги нам любить, помоги нам прощать. Помоги нам, Господь Божий, быть ведомыми, Господь, ничем иным, но только, Господь, состраданием и любовью Твоей, Господь. Боже, очищай наши сердца. Мы любим Тебя, славим Тебя, Господь. Боже, Дух Святой, сейчас просто действуй в наших сердцах. Работай, Господь Боже, совершай свою работу. Аминь. Вы уже приготовились молиться. Я хотела, чтобы мы сейчас просто послушали эту песню.